Урок 10. Бессмертна ли душа? Памятный текст. «Все испытывайте, хорошего держитесь». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 21 текст. Итальянский поэт Данте Алигьери написал поэму «Божественная комедия», которая рассказывает о вымышленном путешествии поэта после смерти. По его версии, душа попадает либо в ад, расположенный в недрах земли, либо в чистилище, где человеческая душа может очиститься и стать достойной вознесения на небеса, либо же в рай, в присутствии самого Бога. Хотя это всего лишь поэзия, художественная литература, но здесь Данте достаточно точно представляет христианское богословие, особенно римско-католическое учение. Положение о том, что бессмертная душа попадает либо в ад, либо в чистилище, либо в рай, является основополагающим для этой церкви. Многие консервативные протестантские деноминации также верят в бессмертную душу, которая после смерти возносится в рай, либо спускается в ад. И действительно, если человеческая душа никогда не умирает, то после смерти тела она должна куда-то уйти. По сути, ложное понимание человеческой природы привело к ужасным теологическим искажениям. На этой неделе мы рассмотрим некоторые из таких теорий, а также библейский взгляд на то, что происходит с человеком после смерти.
Воскресенье, 27 ноября. Бессмертные черви. Прочитайте Евангелие от Марка, 9 главу, с 42 по 48 тексты.
«А если станет кто причиной падения, хотя бы одного из малых сих, верующих в Меня, лучше бы тому было, чтобы бросили его в море жерновом на шее. И если рука твоя тебя назло влечет, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками попасть в гиену, в огонь неугасимый. И если нога твоя тебя назло влечет, отруби ее. Лучше тебе без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть брошенным в гиену. И если глаз твой тебя назло влечет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, чем с двумя глазами быть брошенным в гиену, где червь пожирающий не умирает и огонь не гаснет».
Книгу пророка Исаии, 66 главу, 24 тексты.
«А когда будут выходить из города, увидят трупы людей, что восстали против меня, и червь, пожирающий их, не исчезнет, и пламя, сжигающее их, не угаснет, мерзостью будут они для всех живущих».
Сравните эти тексты. Как вы понимаете выражение «червь их не умирает»? Некоторые интерпретируют собирательное существительное в единственном числе «червь» как намек на бестелесную душу, дух нечестивцев, которые после смерти отправляются в ад, где никогда не умирают и терпят вечные муки. Но это толкование противоречит новозаветному представлению о смерти как сне, а также не учитывает ветхозаветный фон данного отрывка. На самом деле, единственное число «червь» используется как собирательное для червей и не означает одного единственного червя. Речь идет о червях, которые питаются разлагающейся плотью. В 48 тексте 9 главы Евангелия от Марка Иисус цитирует 24 текст 66 главы книги пророка Исаии, где говорится: «И будут выходить, и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Эта пугающая метафорическая сцена изображает поле битвы, где на земле лежат поверженные враги Бога. Тела, не сожженные огнем, поглотят черви или, возможно, сначала черви, а затем огонь. В любом случае, нет никаких упоминаний о том, чтобы какая-либо душа избежала разрушения тела и отправилась в ад. Но что это за черви, которые никогда не умирают? Метафорический язык 24 стиха 66 главы книги пророка Исаии не подразумевает, что эти черви бессмертны. Особое внимание уделяется тому, что черви не оставляют свою разрушительную задачу незавершенной. Другими словами, они продолжают пожирать тела нечестивых, пока эти тела не будут уничтожены. Напротив, верные Божьи дети будут с радостью пребывать на новом небе и новой земле, поклоняясь Господу в самом Его присутствии. Имея в виду такие противоположные судьбы, неудивительно, что Иисус заявил: «Для человека было бы намного лучше войти в Царство Божье без одной части своего тела, без руки, ноги или даже без глаза, чем иметь совершенное тело, которое будет истреблено червями и огнем. В конце концов, можно либо спастись, либо погибнуть. Середины не существует. Мы можем иметь либо жизнь вечную, либо нас постигнет вечная гибель. Какой выбор мы сделаем сегодня? Как эта реальность, вечная жизнь или вечная гибель, влияет на наш выбор?»
Понедельник, 28 ноября. Адский огонь. В своем буклете для детей, озаглавленном «Зрелище ада», английский римско-католический священник Джон Фернис проиллюстрировал вечные муки с помощью огромного металлического шара, который больше неба и земли. Раз в 100 миллионов лет мимо шара пролетает птица и касается его перышком своего крыла. Автор утверждает, что горение грешника в аду продолжится даже после того, как железный шар сотрется от таких случайных касаний перьями. Печально, что и сегодня многие протестанты верят в подобную долю нечестивых. Прочитайте книгу пророка Малахии, 4 глава, 1 текст.
«Вот грядет день, пылающий как печь, надменные и нечестивые соломе уподобятся, и сожжет их грядущий день, говорит Господь воинств, не останется от них ни корня, ни кроны».
Иуды, 7 текст.
«Или вспомните Содом и Гоморру, вместе с окрестными городами, в которых люди также предавались блуду и извращениям. Они вечно наказаны огнем и служат для всех предостережением».
Как эти тексты помогают нам лучше понять выражения «огонь вечный» и «огонь неугасимый»? Слово «вечный» — еврейское «лам», древнегреческое «айонios» — имеет разные значения в зависимости от непосредственного контекста. Например, в отношении Бога слово «вечный» отображает его бесконечную вечность. В отношении людей это слово необходимо понимать в контексте их ограниченной продолжительности жизни. Когда же мы встречаем выражение «огонь вечный», это означает, что огонь не потухнет, пока полностью не поглотит горящее. То есть вечный огонь будет вечным в том смысле, что он полностью и необратимо поглотит нечестивых, не оставив ни корня, ни ветвей. Теория вечного наказания нечестивых имеет серьезные последствия. Если их наказание продолжается вечно, зло никогда не будет искоренено. Кроме того, вся человеческая жизнь происходит от Бога, который не хочет смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Почему же он продолжал давать жизнь нечестивым, чтобы они страдали в бесконечных муках? Разве для него не было бы справедливым просто прекратить их существование? Если они будут наказаны по делам их, почему же короткая человеческая жизнь влечет вечное наказание? Все библейские ссылки на вечный огонь следует рассматривать как намеки на огненное озеро, которое возникнет после тысячелетнего царства. Поэтому теория об уже существующем вечно горящем аде противоречит Библии. Как истина об аде открывает нам любовь Бога, особенно в отличие от идей вечных мучений?
Вторник, 29 ноября. Святые в чистилище. Римско-католическая церковь считает, что умершие, которые не заслуживают ада, но еще не готовы к раю, могут очиститься от грехов в чистилище, а затем подняться оттуда в рай. Их страдания в чистилище можно уменьшить молитвами и покаянием близких, а также благотворительностью за душу умершего. Катехизис католической церкви недвусмысленно говорит о чистилище. Те, кто умирает в благодати и дружбе Божьей, но не совершенно очищенными, хотя им и обеспечено вечное спасение, после смерти претерпевают очищение, чтобы обрести святость, необходимую для вступления в радость небесную. В нем также говорится, что их страдания могут быть облегчены молитвами близких, а также другими действиями от имени умерших. Церковь рекомендует также дела милосердия, молитвы об отпущении грехов и покаяния, приносимые во благо душ усопших. Прочитайте книгу Екклесиаста, 9 главу, 10 текст.
«Что под силу, то и делай руками своими, ибо в Шеоле, куда ты сойдешь, не будет уже ни трудов, ни разумения, ни познания, ни мудрости».
Книгу пророка Иезекииля, 18 главу, с 20 по 22 тексты.
«Только тот, кто согрешил, тот и погибнет. Сын не будет отвечать за вину отца, а отец — за вину сына. Праведность сделает честь праведнику, а грех обернется против грешника. И даже грешник, если перестанет грешить и будет соблюдать мои повеления, поступая справедливо и живя праведно, не умрет, и ему будет дарована жизнь. Все прежние его преступления не припомнятся ему, но жить он будет благодаря праведным делам своим».
Послание евреям, 9 главу, 27 текст.
«Как человеку определено Богом умереть лишь один раз и затем предстать пред судом».
Как эти стихи опровергают теорию чистилища? Догмат о чистилище сочетает языческое представление о горящем аде с языческой практикой молитвы за умерших. Эта догма неприемлема для тех, кто верит в такие библейские учения. Умершие покоятся в своих могилах. Праведность одного грешного человека не может быть передана другому грешному человеческому существу. Наш единственный посредник — Иисус Христос. За смертью человека следует последний суд без какого-либо второго посмертного шанса покаяться в грехах. Еще более серьезный подтекст заключается в том, как антибиблейская теория чистилища искажает характер Бога. В самом деле, работа сатаны с момента его падения состоит в том, чтобы неправильно представлять нашего Небесного Отца. Догмат о бессмертии души — детище дьявола. Идея вечно пылающего ада была порождением сатаны, чистилище — его изобретение. Эти учения искажают характер Бога, представляя его суровым, мстительным, деспотичным и непрощающим. Умершие спят, ожидая второго пришествия Христа, но согласно этой догме, они находятся в чистилище и страдают там, пока кому-то не удастся их вымолить. Как учение о чистилище и вечных муках открывает важность библейского учения? Почему важно не только то, в кого мы верим, но и то, во что верим?
Среда, 30 ноября. Рай с беспилотными душами. Хотя протестанты не приемлют идею чистилища, многие, тем не менее, верят, что души умерших праведников уже наслаждаются раем в присутствии Бога. Некоторые утверждают, что души — это всего лишь бестелесные духи, другие верят, что они покрыты духовным телом славы. Каким бы ни было предполагаемое метафизическое состояние живых мертвецов, эти теории подрывают библейское учение об окончательном воскресении и суде. Для чего нужны воскресение и суд, если души праведников уже наслаждаются раем, а грешники уже страдают в аде? Прочитайте Деяния святых апостолов, 2 глава, 29, 34 и 35 текст.
«Братья мои, могу сказать вам прямо, патриарх Давид умер, погребен, и гробница его сохранилась у нас до сего дня. Сам Давид никогда не восходил на небеса, однако он говорит: «Сказал Господь Господу моему: сядь по правую руку мою, доколе не повергну врагов твоих к ногам твоим».
Первое послание Коринфянам, 15 глава, с 16 по 18 текст.
«Ибо снова скажу, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Ну а если Христос не воскрес, немногого стоит ваша вера, вы все еще во грехах ваших. Тогда безнадежно погибли и те, кто умер с верою во Христа».
Как эти отрывки проливают свет на состояние умерших, ожидающих воскресения? Библия учит, что все люди, которые уже находятся на небесах, были либо вознесены живыми, как в случае с Енохом и Илией, либо воскрешены из мертвых, как Моисей, и воскресшие со Христом. Как мы уже увидели, намек на души под жертвенником, взывающим к Богу о мести, является просто метафорой справедливости и не доказывает теорию естественного бессмертия души. В противном случае вряд ли эти люди получат удовольствие от своей вечной награды. На самом деле, могила — это место упокоения мертвых, которые словно во сне ожидают окончательного воскресения, когда их сознательное существование будет восстановлено. Все умершие, даже умершие праведники, не бестелесные души, которые парят в небе, терпеливо ожидая восстановления со своими телами при окончательном воскресении. Кроме того, что тогда имел в виду Павел в первом послании Коринфянам 15 главе 18 тексте, говоря, что если нет воскресения мертвых, то умершие во Христе погибли? Как они могут погибнуть, если они уже пребывают в небесном блаженстве и находятся там с момента своей смерти? Центральная и ключевая доктрина Нового Завета — воскресение мертвых при возвращении Христа — упраздняется ложным учением о том, что умершие праведники возносятся к своей вечной награде сразу после смерти. Тем не менее, эту идею часто можно услышать, особенно на похоронах. Какими способами можно помочь людям понять, что учение о состоянии мертвых, согласно которому умершие спят на самом деле, благая весть в том смысле, что они не испытывают боли и страданий?
Четверг, 1 декабря. Библейский взгляд. Прочитайте первое послание Иоанна, 5 главу, с 3 по 12 тексты.
«Ведь любить Бога и значит соблюдать Его заповеди. А заповеди Его не тяжкие, ибо все от Бога рожденное одерживает верх над миром. И всякая такая победа над миром – победа веры нашей. Не тот ли побеждает мир, кто верит, что Иисус – Сын Божий? Вот кто пришел водой крещения и кровью распятия – Иисус Христос. Не одной лишь водой пришел, но водою и кровью. Дух тому свидетель, а дух ведь сама истина. Итак, три есть свидетеля — дух, вода и кровь. И в свидетельстве своем эти три едины. Если свидетельство людей принимаем, то еще больше верим свидетельству Божию, тому свидетельству, которое Бог сам дал о Сыне Своем. Кто верит в Сына Божьего, в себе самом несет это свидетельство. Кто же Богу не верит, тот лжецом его выставляет, не принимая свидетельства, которое дал Бог о Сыне Своем. Вот это свидетельство. Бог вечную жизнь дал нам, и жизнь эта в Сыне Его. Кто верою Сына обрел, тот жизнь обрел, а кто отвергает Сына Божьего, тот отвергает жизнь.
Почему апостол Иоанн ограничивает жизнь вечную только теми, кто во Христе? Библейское учение об условном бессмертии человека, в отличие от небиблейской теории естественного бессмертия души, ясно изложено в 11 и 12 стихах 5 главы 1 послания от Иоанна. Чтобы понять смысл этого важного библейского отрывка, нужно помнить, что только Божество имеет бессмертие и является единственным источником жизни. Когда грех вошел в мир через грехопадение Адама и Евы, они и все их потомки, включая нас, попали под проклятие физической смерти и потеряли дар вечной жизни. Но наш любящий Бог осуществил план спасения для людей, чтобы восстановить вечную жизнь, жизнь, которая должна была принадлежать им с самого начала. Как писал Павел, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Апостол Павел объясняет, что как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и через одного человека, Иисуса Христа, милостивый дар вечной жизни стал доступен всем людям. Здесь Павел недвусмысленно ссылается на Адама, который принес грех и смерть в этот мир. Невозможно понять что-либо в Библии без первого Адама, который, согрешив, принес грех и смерть в этот мир. апостол Иоанн добавляет: «Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Вся картина становится более ясной в свете слов Иисуса: «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Вечная жизнь — это дар Бога через Христа, который доступен нам уже сейчас, но в полной мере мы воспользуемся им только после окончательного воскресения праведников. Вывод очень прост. Если вечная жизнь дарована только тем, кто во Христе, то те, кто не в Нем, не имеют вечной жизни. Теория естественного бессмертия души, напротив, обещает вечную жизнь, будь то в раю или в аду, всем людям, даже тем, кто не во Христе. Каким бы популярным ни было это учение, оно не библейское.
Пятница, 2 декабря. Для дальнейшего исследования. Доктрина о естественном бессмертии породила представление о сознательном состоянии после смерти, которое, подобно представлению о вечных муках, противоречит учению Библии, здравому смыслу и нашему чувству гуманности. Согласно популярной доктрине, спасенные на небе следят за всем, что происходит на земле, особенно за жизнью оставленных ими друзей и любимых. Но каким образом спасенные на небе, наблюдая все невзгоды своих близких, видя совершаемые ими грехи, видя их скорби, разочарования и муки, могут чувствовать себя счастливыми? Как могут они считать себя счастливыми, видя все это? И насколько же отвратительное учение о том, что как только дух покидает тело, не раскаявшаяся душа попадет в адское пламя? Какую же душевную агонию должны испытать те, кто видит, что его друзья не приготовились к смерти и их ожидает вечная мука за грех? Вопросы для обсуждения. Первый. Если пообщаться с представителями других христианских конфессий о состоянии мертвых и природе ада, можно обнаружить, насколько непреклонны они в своем убеждении, что спасенные немедленно отправляются на небеса, и даже в том, что не раскаявшиеся пребывают в вечных адских муках. Как вы думаете, почему? Одно дело хотеть верить, что умершие уже рядом с Господом. Такое желание можно понять, хотя умершим все же могло бы быть горько смотреть на все происходящее здесь на земле. Но почему существует такая сильная привязанность к ужасающей идее, что заблудшие вечно мучаются в аду? Что этот факт говорит нам о силе традиций? Обсудите на уроке субботней школы. Второй. Большинство христианских конфессий исповедуют небиблейскую теорию естественного бессмертия души со всеми производными идеями. Что мы как церковь можем сделать, помимо того, что мы уже делаем, чтобы представить миру библейский взгляд на смерть и разоблачить лжеучение о загробной жизни? Третий. Хотя поэма Данте «Божественная комедия» была всего лишь художественным вымыслом, она оказала сильное влияние на этот мир, закрепляя в умах людей ложные идеи о том, что происходит с душой после смерти. Какой урок мы можем извлечь из этого примера относительно того, насколько легко христианское богословие подвержено влиянию посторонних учений? Какие еще нехристианские идеи влияют на христианское богословие даже сегодня, и как мы можем защитить себя от них?